наши люди.
Вітаю, шановні слухачі. Школьники, якія збираются поступать на журфак, частей за все формулируют свою мару так: «Буду сустракаться с цікавими людьми». Нескладано взять интервью у кинозорки ці спортивного чемпиона. Яны усім показали свою уникальность. Але саправдная задача журналиста – знайсти цікавого человека, який займається звичайними справами. Лечить ці вучить, працює у офісі ці на заводе, вирощує кветки на подоконнику і збирає в лясах карчажины незвычайной формы, каб ператварыць их у скульптуры. Думается мне, гэта удаецца тым, хто сам глядзіць на свет с трохі дзіцячым здзіўленнем і радуецца штодзённым адкрыццям. Гэта жа як моя амаль калега Дзіна Быкова. Чаму амаль? Таму што яна, хоць і атрымала журналісцкую адукацыю, займалася ў жыцці іншым. Зараз, як маладая пенсіянерка, гатова расказаць пра ўсё сваё жыццё. Все починалося з дзяцінства, калі радують і летнія канікулы, і вучоба. Дзіна Быкова народилася у маленькой вёсачцы Будіслава, дзе была толькі пачатковая школа.
У нас была такая красивая изба деревенская, і она перегорожена на две части. В одной части, в одном помещении были второй, например, и четвёртый класс, а здесь первый и третий. И нас учили супруги Козловы. Это необычайные люди, то есть там муж, здесь жена, и вот у нас там по пять человек класс. Классе по три. Это, ну, такое семейное обучение, можно сказать. А мне еще повезло еще больше, потому что эти учителя дружили с моими родителями всю жизнь. Собственно, до последних дней они очень дружили. Поэтому я как-то так немножечко присмотрела. Если ко мне было строго, то я думала, как это так? Что это ко мне строго, если мы там вчера виделись, в баню к нам приходили? Снега-то у нас были до окон, и окна закрыты были. Поэтому были такие времена, что моя Зинаида Ивановна, учительница, школа была за околицей, как бы, приходила, закрывала школу, там посмотрела, смотрят, и дети не доходили, потому что мороз и снег, и поэтому она на обратном пути заходила к нам, и мы с ней на печке учили уроки вдвоем. Вся учительница принадлежала мне. То есть у меня было роскошное детство в этом смысле, потому что таких два учителя на меня одну, как бы друзья и очень хорошие люди к тому же. Я даже думаю, что наша деревня очень долго была такой образцово-показательной, пока они их не перевели там уже в центр. Это была святыня просто, вот наши люди, вот эти вот учителя. Книжки я полюбила читать еще раньше, чем они меня научили читать. У меня старший брат очень любил читать тоже с детства, и когда он брал книгу, я тоже брала книгу в руки, он перелистывал, я перелистывала, букв не знала, но я повторяла за ним и вот глазами. А потом, конечно, уже научили, Козлов Александр Григорьевич научил уже читать и полюбила, естественно. Училась хорошо, потому что были очень хорошие учителя. Это же наше детство, оно же самое зеленое, солнечное самое. И сейчас, если даже станешь рассказывать, то никто не понимает этого. У меня второй муж, я ему так рассказывала про нашу деревню, что ну вот так это все сочно, красиво, у нас там вот это, вот это. Деревня на горе, внизу луг, потом речка, Западная Двина, это там, ну, огромная же, и за ней еще там огромные леса, это же партизанские вообще места. И когда он первый раз ехал туда, он так хотел с этим познакомиться, так хотел это все увидеть, и когда приехал, он смотрит, говорит, а что, все обыкновенно, ничего тут нету, что ты мне рассказывала, а где все то, что ты мне рассказывала? А потому что уже нету той энергетики. Тогда там были те люди, совсем другие люди, наши родители, их ровесники, это была другая жизнь, а сейчас там уже, конечно, дачники и случайные люди, и, конечно, этого ничего нету. Мой дом там, он все еще стоит, наш дом, мы его будем, наверное, всю жизнь беречь, приезжать по очереди. Ну, а для посторонних это уже ни о чем. У нас рядом Двина, речка. Все лето это с горы на Двину, туда вот это все дети, все самое большое развлечение. Все остальное, когда ты смотришь в телевизор и видишь, что дети в каких-то кружках, каких-то танцевальных, каких-то музыкальных, где-то что-то. А у нас этого, естественно, было от нас далеко, до Витебска 35 километров. И все это было совершенно не для нас. Вот это было обидно. А все остальное, прекрасные места, красивые люди. Это такое счастье. У меня две бабушки жили через дорогу от нас. Справа одна, слева другая бабушка. То есть это всегда рядом с нами. Застолье, это значит все. Не то, что застолье, а братья поймали рыбу в пруду. Утром мама нажарила. Дина, беги туда, Жорик, беги туда, за этой бабушкой. И тут уже огромная сковорода. И быстренько уже позавтракали, все они побежали по делам. А мы, дети, уже там сидим, свои дела делаем дома, играемся. Или травку хрюшком собираем, курочек с огорода выгоняю.
Гэта 60-е, мабыць, час найбольшых контрастаў. Недзе дзеці кветак хіпі бунтуюць супраць традыцый, а недзе яшчэ прадуць і ткуць рукамі. Праўда, ужо не кужаль, а палавікі з анучак.
Овцы были. Самое ненавистное – это были овцы, которых надо было пасти. Если у тебя там, например, 8 овец, то это 4 дня подряд, где-то раз в месяц приходилось, надо было пасти их на выгоне, за деревней. Но, с другой стороны, книги можно было читать, а еще друзья приходили, и это тоже было весело. Как бы, с одной стороны, надоедало, с другой стороны, все равно подружки прибегут, все помогают, все веселимся и играем. Получается, вся деревня, в общем, стадо загоняют в общее их, и вот они пошли их гулять, а мы их смотрим.
Это шерсть, даже я помню, как ее пряли, их стригли, а потом пряли как-то, наверное, по порядку, если сказать эту технологию. Такая была прялка, к ней привязана эта шерсть. Бабушки и мама, и тети приходили вечерами к нам. Зима, чем еще развлекаться? Наверное, даже только у нас, когда я была в первом классе, телевизор появился. А так чем развлекаться? Вот они здесь занимаются рукоделием, плюс они еще вяжут потом сразу же. Кто-то придет, кто-то вяжет. Я очень хотела научиться, мама меня отгоняла. Мама у меня такая передовая была, хотя с четырехклассным образованием, она говорила, ты всему не учись этому, тебе не надо слепить глаза, когда ты вырастешь, будет все в магазине, и тебе это не надо. Потом я уже научилась сама. Кстати, было время в нашей жизни, что не все далеко было в магазине, детям приходилось и шить, и вязать самой. У меня бабушка двоюродная ткала, и я это прекрасно помню, и у нас во всей деревне были ее половички, и коротенькие коврички, длинные такие. У нее, помню, это стояло такой станок ткацкий, и она пряла. Еще я помню, как мама хлеб пекла, потому что магазина не было, и приходилось самим, вот такие огромные хлеба были, с толстой корочкой, там на каком-то дубовых листьях, на капустных, запах непередаваемый на всю деревню. И самый маленький, вот такусенький был хлебушек, это уже для меня, для младшей. Два старших брата, я младшая, и уже поскребыш для меня. Когда появился магазин, уже эта традиция ушла, потому что это нелегкий труд печь хлеб. Потом уже привозили с города.
Батька Дины был головным инженером колгаса, так что грошей у семьи хапало.
И обычно мама считала, что у нее все должно было быть первым. Там папе велосипед, папе мотоцикл, папе машина, вот это все. А тут кто-то нас опередил. Василенко. Да, такая у нас была красивая фамилия. Мои подружки там Василенко. И вот, когда у них появился телевизор, тоже было еще одно развлечение. Приходили вечером, кто еще со взрослых, так сказать, на ногах стоял от этой работы. Естественно, очень тяжело у них была работа. То они приходили, вечером смотрели фильмы. Все, комната какая-то у них была, прихожая или зал, там что-то не помню. И там стулья, скамеечки. Взрослые сидят, мы тоже играемся, они смотрят фильм какой-то. Вот это было первое. У нас было, у вторых был телевизор у нас в деревне. Это уже праздник, конечно. По телевизору смотрели, что какие классные в городах для детей развлечения. А у нас этого не хватало. На другой улице был клуб у нас. Библиотека была, кино индийские. Привозили фильмы каждый раз. Это отпроситься надо было у родителей. Они сами-то ходили. Кино смотрели. На танцы ходили. Я еще помню, как они ходили на танцы. Вот не знаю, это были выходные или будни. Я была еще до школы, и мне было очень интересно посмотреть, как это они танцуют. Что это такое взрослые, что они там делают. И однажды они меня положили спать, ушли, а я все-таки сделала вид, что сплю, и пошла следом за ними. Пришла и там посматривала, как они красиво танцуют. Ну, а потом, конечно, меня кто-то сдал, и меня отвели обратно домой. Мой дядя, кстати, он был завклубом, папы родной брат, он очень талантливый, Виктор Федорович. Он играл на многих инструментах, и на скрипке, и на баяне, и на гармошке. Свадьбы, какие они справляли, играли на свадьбах дядя мой на скрипке или на баяне, а мой двоюродный дядя, он войну руку потерял, одной рукой на цимбалах. И вот они вдвоем, у них такой ансамбль был, такие свадьбы были, эта музыка стоит до сих пор в ушах. У нас дома всегда была музыка. Папа играл на гармошке, братья его все играли на гармошках, аккордеонах, и у нас был патефон, вот это я еще помню. Пластинка, и крутишь ручкой, кладется игла, такие старинные. Шульженко, Русланова, вот эти еще я помню эти песни. Вечерами звучала у нас эта музыка. Потом я помню, как папа привез радиолу уже. Это уже более современные, современные пластинки такие были. И мы все детство прошло вот именно с музыкальным сопровождением. Потом уже магнитофоны. Но в детстве было все равно, лишь бы там что-нибудь звучало.
Любимая пластинка.
Подшиты старенькие, нельзя валенки носить, не в чем к миленькой сходить. жити старенькі, валенькі ти валенькі, де ж мені почити старенькі. Ой ти, Коля, Коля Ніколай, сиди дома, не гуляй, не ходи на тот конец, ох, не носи девкам колец. Валенькі ти валенькі, эх, не почити старенькі, валенькі, валенькі. Чем подарочки носить, лучше б валенки подшить. Валенки, валенки, эх, не подшиты стальники. Валенки, да валенки, эх, не подшиты стальники. Суди, люди, суди, Бог, как же я любила. По морозу босиком к милам уходила. Валенки, да валенки,
смачный акцент.
У нас колдуны были семейное блюдо, и с ним так связаны самые теплые воспоминания, потому что в деревне как бы выходных у родителей было редко, и вот это я помню. Если колдуны, значит, делали их папа с мамой вместе, и вот ты слышишь еще, когда они там на кухне уже начинают этот процесс, и так интересно, свет оттуда утром рано к тебе проникает в комнату, и ты понимаешь, что уже запахи сейчас пошли, все понятно, что будет. Папа всегда рубил мясо домашнее, оно рубил мелко, мама эту картошку чистила, он натирал, и вот внутрь в картошке, ну, как драники, да, картошка на дранике, когда такая же, только ее оттискивали на марле, она была более упругой, твердой, и внутрь клали вот эти кусочки мяса и лук туда, много лука, вот. Потом мама в печи обжаривала все это, в котелочек складывала, немножечко как бы дотушила, и они такие просто прозрачные были. Их можно было съесть, ну, просто неизвестно сколько. Это самое такое было. Как говорят, проживи так всю жизнь, как будто бы это воскресенье. Вот у меня воскресенье связано именно с вот этим вот событием родителей дома. Я вот тут на сегодняшний день удивляюсь, часто говорю, почему так? Они так часто ездили, наши родители, на всякие, как они называли, навиды, это кто-то родился, значит, от ветки. Новоселье, это у них улазины. Так, поехали, кто-то построил дом, поехали к двоюродным, троюродным на улазины уже. Ну, не говоря уже там про всякие свадьбы, проводы в армию, это тоже как свадьба была, проводы в армию, я помню, вся деревня, значит, должна всю мебель выносят из дому, и уже гуляют 2-3 дня, плачут и провожают, и пляшут, и плачут. Вот это тоже было очень интересно. Самое такое, мне кажется, почему это так много было родственников и так роднились с троюродными, даже какие-то еще и дальние, более дальние родственники. Наверное, потому рады были, что пережили все войну и очень ценили друг друга. Сейчас мы уже как бы не видим этой ценности, и кажется, что жизнь будет бесконечной и все можно восстановить. А вот тогда это было по-другому. Ценили каждого. Я помню, даже вот такие были родственники, к которым вся родня как бы относилась снисходительно, ну там с какими-то грешками, но они так мило над ними подшучивали. Вот я так замечала, что ну так все равно их любят и все равно их привечают в доме. Папин брат, самый старший, Егор Федорович, он погиб на войне, на Великой Отечественной. И бабушка, к сожалению, то есть папин отец пришел в 46-м году с войны и тоже умер от раны и контузии, все это. А потом всю жизнь как бы вопрос был, где этот вот старший брат? Их было четверо у бабушки. Только воевал один, 18 забрали, в 20 погиб. Остальные еще были подростки там и меньше. А я просто не понимала, о чем она говорит. Она говорила, вот бы моего Егорька увидеть перед смертью, вот где Егор... как бы вот этот вопрос у нее, конечно, болел всю жизнь. И где-то вот, ну, лет, может, 7 назад я сына попросила, наконец, и искали. В советские времена еще искали их по каким-то спискам, но нигде. А потом вот в интернете нашли похоронку, нашли место, оказалось, под Харьковом, городской поселок Коротыч. Он был танкистом. Когда он был в деревне, он работал трактористом и очень поранил ногу там на тракторе. И хромого все равно взяли. И был танкистом. И когда мы нашли, мы написали туда письмо. Дядя еще покойный, мой еще был жив. И он связался с ветеранской организацией, сначала в Харькове, потом они туда передали уже в Коротыч, и они пригласили нас, они так обрадовались, когда мы его нашли, оказывается, они открывали обелиск всем погибшим вот именно в этом местности, и была не вообще обелиск пустой, ни одной фамилии не было, и тут мы сами как-то вот как-то навстречу, они очень обрадовались, пригласили нас туда, и такой прием был, что это просто, мы помним до сих пор, как мы ездили, я ездила, мой старший брат, племянник Егор тоже, это у нас был вот Егор
Егор Федорович погиб, потом мой брат, он уже, к сожалению, тоже ушел из жизни. Егор тоже был, значит, в честь его Егором назвали. И Егор племянник тоже, Егор Егорович. Мы втроем ездили туда, на всю жизнь запомнили, как нас на Ани. И экскурсии, и по музеям, и концерт для нас, и туда на обелиск. И, в общем, на этом обелиске только наша фамилия. Быков Егор Федорович. И больше, как бы, там 200 человек захоронено, только наша фамилия. Такая вот история.
Наши люди у эфиры.
З 5 класа у Діни почалося самостійне життя у інтернаті у вёсці Курина, де була восьмігодка. На щастя, любимий наставник перейшов працювати у гэтую ж школу.
За 7 кілометрів від нас уже как бы центр колхоза був, деревня Курина, там була восьмилетка. І там при ней був інтернат для дітей, которые приезжали з других деревень, був інтернат. Його я не любила, всю жизнь не любила інтернати, потому что вот уже началась взрослая жизнь с 5 класса, когда уже родителей я видела только по выходным. Потом каникулы, потом отпуска, и все, и вот жизнь прошла как бы вот в таком, что вот эта нехватка чувствуется родителей. Я потом своим, у меня два сына, и я сказала, никогда не будете учиться в другом городе, в Минске все есть. Так, слава богу, недалеко они от меня живут. Наш Козлов Александр Григорьевич, когда учил он нас, он потом с нами перешел и в ту школу восьмилетку, и был у нас классным, и вот это уже он нас каждый год, заканчивался учебный год, обязательно водил в походы по окрестностям, так, с ночевкой, с палатками, однажды мы ехали под Двине на пароходике на нашем, который шел с Витебска до России, до устья реки Двина. Там мы тоже заночевали, потом по местам боевой славы, памятники посещали, и обратно на пароходик вернулись назад. То есть это такой героический человек, который терпел этих детей, не знаю как. У меня мама такая, правда, передовая, она нас всех выталкивала, просто чтобы в деревне никто, ну, конечно, условия в деревне были не лучшие, и она, чтобы никто не остался, заставляла нас учиться. И поэтому потом 9-10 класс училась возле города Мазалово, такой поселок у нас, там уже тоже интернат был, новый классный, и там мы 2 класса, потом уже в Минск поступала в институт.
Як, мабуть, усе выдатницы, Дина марила стать наставницей, але неурымсливый бунтарский характер наурад ці пасаваў до работы в школе. Добро, что передумала.
Когда я поступила в 1 класс, у меня такой был костюмчик, наверное, это была школьная форма, такая сине-белая какая-то ткань, пиджачок коротенький и сарафанчик под ним, на шлеечках в них, эту блузочку вниз. Может, это была форма, я не могу сказать, может, это у меня так было, но я его помню до сих пор. Но это был красивый цвет. А потом вот это, когда нам перешли на коричневое платье, угрюмого, неинтересного цвета, совсем как-то вот нерадостное вот это был момент. И я помню, у меня был такой ремешок беленький, кожаный, тоненький, косичкой такой, я думаю, украшу я это платье. И талию подчеркну. Мне очень нравилось. И тут маму вызывают в школу. Это был 9 класс. Маму вызывают в школу, потому что я вот превысила дозволенное. Ремешок одела беленький. Вот такая вот была история. Выбирали, наверное, с 1 класса. Я влюбилась в учительницу свою. Сначала Зинаиду Ивановну, потом у нас была Валентина Петровна Подобед, в которую я просто была влюблена. Она русский язык и литературу вела 5-8 класс. И, конечно, я только думала педагогом, только-только. И, наконец, у нас было сочинение «Кем хочешь быть?» и «Напиши, почему так именно». И я уж расписала там во всей красе, кем я хочу быть. Приходит моя Валентина Петровна на завтра, уже проверила наши тетради, раздает и говорит: «Дина, ты правда хочешь учить?» Я: «Конечно». Ну, мальчики у нас были такие интересные. Короче, учить их было сложно. Она говорит: «Я бы тебе не советовала. Это очень тяжелый труд». И, в общем, она мне как-то... Она так меня поразила, что вот эта профессия не самая интересная, как бы, для нее оказалась. Я помню, Зинаида Ивановна, вот, которая у нас была в деревне еще до 4 класса, просто плакала, приходила, и маме жаловалась вот именно на пацанов. Мало кто пацанов, ну, некогда было их воспитывать. Там эти курили, эти там стреляли, искали чего-то. Какие-то еще патроны с войны там где-то взрывали, то есть вот эти вот проблемы были, поэтому, и когда Валентина Петровна мне сказала, что не надо тебе быть, это было такой вообще шок, и кем я буду, для меня 2 года где-то, я не могла прийти в себя, у меня я не видела ничего нигде, потом как-то с подружками как-то мы объяснялись, кто кем хочет быть, и вот почему-то решили вдвоем с подружкой пойти на журналистов, но она потом переменилась, а я все-таки в Минск поступила в БГУ, поступать было интересно, потому что, опять-таки, мама моя прогрессивная. Когда узнала, что я хочу быть журналистом, она говорит: значит, тебе надо писать какие-то газеты, чтобы, так сказать, подтвердить, что ты хочешь быть. Я послушала ее «Червоную измену», я написала, задала вопрос, как вообще подготовиться, я не знала вообще толком. Это, наверное, был 9 класс. Как подготовиться? И тут Борис Стрельцов, преподаватель на журфаке, он был тогда, после моего письма, они его опубликовали у «Червоной измены», и они открыли школу юного корреспондента. И вот нам присылали задания, кто хотел уже развиваться дальше в этом направлении, и мы посылали уже какие-то заметки о чем-то. Мне всегда мама подсказывала темы, и они были всегда как бы актуальны, про каких-то интересных людей в деревне, про многодетную семью Рыбаковых, я помню, писала, про каких-то там таких передовиков производства. Ах, присылали гонорар. Я была удивлена, потому что я не готова была к этому. А в «Ленинской правде», в районной, гонорар не присылали. Они почему-то решили, что деньги мне не надо, и выписали мне журнал «Журналист» был тогда. Толстый такой журнал. Выписали мне, и вдруг он мне начал приходить, по-моему, раз в месяц. Почтальон Надя наша приходила с такой улыбкой всегда. Это для тебя. Говорю: а кто это? Почему мне? Мы не могли понять. Когда я пришла после первого курса к ним на стажировку, они только мне тогда сказали, что это они мне выписали этот журнал.
У 1976 годе началось студентское житё Дины.
Пульс эпохи.
У 1976 год, калі на экраны кінатэатраў выйшлі фільмы «Вянок санетаў» Валерія Рубінчыка і «Узыходжанне» Ларысы Шапіцька, «12 крэслаў» Марка Захарова і «Сказ пра тое, як цар Пётр Арапа жаніў Александра Міты». Паміж Парыжам і Рыа-де-Жанейра пачаліся рэгулярныя рэйсы самалёта «Конкорд», а ў Беларусі ўведзена ў эксплуатацыю Вілейска-Мінская водная сістэма. Яе будаўніцтва пачалося ў 1968, каб забяспечыць вадой горад, які імкліва рос. На працягу 62 кіламетраў вада з Вілей, дакладней з Вілейскага вадасховішча, дзякуючы 6 помпавым станцыям, падымаецца на 71 метр. Вяршыня вадападзелу – помповая станция Вязанская, откуль вода стекает у Заславское водосховище, Минское море, а далей праз каскад водосховищев крыница Дразды Комсомольская тяче праз увесь Минск и у Чижовцы излучается со Слепянской водной системой. А одной из самых популярных песен того года лечится «Dancing Queen» группы «Абба».
Yeah.
Думаю, жыццярадаснасць сапраўдны рэцэпт маладосці, бо Діна Быкава не выглядае на свой узрост. Шмат у чым ёй пашанцавала, але умець скарыстацца кожным шансам – гэта асаблівае ўменне. Здаецца, яна проста не верыць, што бывае нешта недасягальнае. Трэба толькі стварыць правільны настрой, тады знойдуцца сілы на любыя подзвігі.
Радыё «Паштоўка».
В университете, когда были сессии, мы придумали со своими ближайшими подружками такую систему. Сессия, значит, несколько предметов мы должны сдать. И вот каждый предмет – определенные вопросы. Мы разделяем эти вопросы на четверых. Нас было четыре, иногда пятая с нами была подружка. Идем в Ленинскую библиотеку. Сколько нам надо? Один-два дня. А потом где-то собираемся в одном месте, у кого есть, позволяет жилищные условия. И как бы проводим такие семинары. Я рассказываю своих 10 вопросов, в следующий рассказываю своих 10. То есть мы готовились очень легко к экзаменам. Это было весело. И меньше трудоемко, так сказать, меньше времени занимала. Поэтому сессия проходила на ура, просто с таким веселым настроением, очень друг дружке помогали. И поэтому, конечно, если передавать привет, то и привет, и свою любовь. Мы, собственно, сохранили эти дружеские отношения на всю жизнь. Это моя лучшая подружка Людочка Грабчикова, это уже покойная Аня Головачева, это Тома Гуцева, это Катя Агеева. И вот это вот наша компания, когда мы собирались и готовились к экзаменам, это просто каждый раз был праздник. Большой им привет, хорошего им здоровья, долгих лет жизни.
Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. Да чего тоскую я, не сказать словами. Плачьте ж, милые друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки, и покинет тотчий дом ученик науки. Вот стою, держу весло, через миг отчалит. Сердце бедное свело скорбью и печалью. Теплещется вода, голубая лента. Вспоминайте иногда вашего студента. Много зим и много лет прожили мы вместе, сохранив святой обет верности и чести. Ну так будьте же всегда живы. Здоровы, верю, день придет, когда свидимся мы снова, всех вас вместе соберу. Если на чужбине я случайно не помру от своей латыни. Если не сведут с ума римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки. Если те профессора, что студентов учат, горемыку школяра насмерть не замучат. Если насмерть не упьюсь, на хмельной пирушке обязательно вернусь к вам, друзья, подружки. Вот стою, держу весло, через миг отчали, сердце бедное свело скорбью и печалью. Тихо плещется вода.